Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 328 выпуск, у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 25 главе книги «Деяния апостолов». И Фест рассказывает о Гриппе, Ироду Агриппе II, об этом странном случае. Об этом человеке, которого зовут Савл, которого теперь называют апостол Павел, который потребовал суда кесаря, но сказать о Павле Фест ничего не может, потому что Фест так и не понял смысл обвинений, которые предъявлялись против апостола Павла. И вот Ирод Агриппа высказывается, 22 стих 25 главы, мы читаем: «Агриппа же сказал Фесту: „Хотел бы и я послушать этого человека“. „Завтра же“, отвечал тот, „услышишь его“». Мы уже говорили о том, что Ироду Агриппе II известно о христианах, что называется, из первых рук. Мы помним, что именно его отец в свое время приговорил к смерти Иакова Зеведеева. Мы помним, что именно его отец был поражен Богом в тот момент, когда он, Ирод Агриппа I, пытался гордиться своим мнимым величием. Итак, для Ирода Агриппы II это отчасти такая семейная тема. Он готов услышать апостола Павла. Обратите, пожалуйста, внимание, что к этому моменту суды над Павлом временно прекратились. Теперь только кесарь, только император может судить этого человека. Пока же все, что происходит дальше, 25-26 глава, это сбор доказательств, это сбор аргументов. Более того, Фест и Агриппа совершенно не обязаны были призывать апостола Павла. Они могли просто отправить его в Рим. Но у них была определенная проблема, которую они должны были решить. Это вот недостаток аргументации, недостаток обвинений. Возвращаемся к библейскому тексту, 25 глава, 23 стих. «На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел». Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы часто говорим об этой встрече, просто как о встрече Павла с Агриппой. На самом деле, обычный узник, который к тому времени был уже изможденным и усталым. Да, конечно, в тюрьме были, в общем, более такие приемлемые условия, чем обычно. Но все же, вот этот узник встречается с пышностью римской власти. Еще раз обратите, пожалуйста, внимание на 23 стих. Когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами. То есть это были такие, говоря современным языком, пропуска для VIP-персон на особое закрытое событие, особое закрытое мероприятие. И если вспомнить о личных связях Ирода Агриппы с христианами и о семейных его отношениях с христианами, это вполне понятно. Для Ирода Агриппы сейчас возможность услышать из первых уст о том Иисусе, который и так уже участвовал в жизни его семьи. 24 стих. «И сказал Фест: „Царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступили ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить“». Интересно, на самом деле, Фест сразу показывает свое отношение к происходящему. Они приступили, они кричали. Крик не делает тебя правым. И множество кричащих не становится более правым, по мере того, насколько больше становится людей, которые кричат. То есть вот толпа, которая кричит, она может быть столь же неправой, как один или два кричащих горлопана. Идем дальше, 25 стих. Вот тут напрямую Фиас говорит. Он говорит все, он говорит как есть. «Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему». Иными словами, Фесту непросто. Он понимает, что за Павлом нет никакого преступления, надо составить бумаги. Вот у него совершенно конкретная цель. Но у Бога другая цель. У Бога цель в том, чтобы и Фест услышал Евангелие еще раз, и Агриппа, и вся его пышная свита, все они еще раз услышали Евангелие. 26 стих. «Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрении было мне что написать». И тут Фест озвучивает такой совершенно римский принцип, ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него. У Феста могла быть проблема еще и в том, что вот он присылает узника, обвинений нет, к нему обратятся с вопросом: а как ты вообще работаешь? Так вот, с одной стороны, здесь действие Феста и экспертиза, которая потом окажется, ну, в общем, такой сомнительной, экспертиза Агриппы. С другой стороны, это действие Божие. Павлу было сказано, мы читали об этом в 24 главе Деяний апостолов, что он предстанет перед царями, он предстанет перед правителями. И вот это начинается. Свидетельство перед Агриппой было, пожалуй, высшей точкой служения Павла. Да, мы потом будем говорить о том, что, возможно, Павел встречался с Нероном. Но это уже было совершенно другое дело. Это уже была совершенно другая история. И здесь, прежде чем идти дальше, я хотел бы обратить ваше внимание на несколько важных моментов. Я понимаю, что сейчас мы замедляем наше повествование, но это нормально, потому что мы хотим подготовиться к тому, что ожидает нас дальше, и иметь возможность просто более вдумчиво уже в следующий раз прочитать слово апостола Павла, которое он сказал перед Агриппой и всей его свитой. Итак, те моменты, на которые хотелось обратить ваше внимание. Во-первых, повторюсь, это не судебное разбирательство. Да, здесь используется слово «защита Павла», Павел защищался, но по большому счету, конечно, это название здесь условно. Павел скорее не защищается, а проповедует Евангелие. Я бы даже сказал, что он переходит в нападение, если можно так сказать, если можно так сформулировать, такое евангельское нападение. Потому что ни Фест, ни Агриппа уже не имеют ни малейшего права каким-то образом его судить. Об этом мы только что читали и только что говорили. Ну, в 26 главе, в самом конце, 32 стих, Агриппа вот это как раз констатирует. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Посему и решился правитель послать его к кесарю. То есть все, этот человек уже не подчиняется их юрисдикции. Он пошел дальше. Эти люди остались беспомощными пред лицом Божьим. Так что то, что перед нами сейчас находится, это скорее публичная проповедь, а не допрос или обвинение в суде. Итак, Павел и проповедует царям. И еще эта ситуация сводит языческую помпезность с одной стороны и кажущуюся, мнимую слабость христианства. Вот мы видим блеск, мы видим роскошь, мы видим все великолепие, всю торжественность язычников. И все-таки перед лицом языческого хвастовства Рима. Вроде бы, как будто бы слабый Павел оказывается гораздо сильнее, потому что у него Евангелие. Это Евангелие Иисуса Христа. Еще один момент. То, что перед нами сейчас разворачивается, это не камерное мероприятие, где-то так, чтобы не видно было. Это особое мероприятие для высшего света. Такую помпезность мог устроить только Рим. И вот эта помпезность направлена на то, чтобы дать условия для проповеди Евангелия. Мне вспоминаются рассказы о христианах, которые свидетельствовали о Боге, свидетельствовали о спасении, о вере в советских судах. Их судили зачастую по надуманным предлогам. Но у них, у христиан, всегда была возможность сказать слово. Да, их порою пытались заткнуть, заставить замолчать, но возможность у них оставалась. И многие из христиан использовали это слово, слово в суде, для того, чтобы донести Евангелие. Государство, атеистическое государство, фактически предоставляло им трибуну. Мне вспоминается также статья. Когда она была написана, я был еще ребенком. Я потом уже видел эту статью, эту вырезку из газеты. Ее привозил один миссионер из Соединенных Штатов. Это была вырезка из советской газеты, где рассказывалось о том, какие гнилые и отвратительные брошюры привозят сюда эти американские диверсанты. И вот в этой статье буквально было написано. Там брошюра начинается с того, что есть некий Бог, который любит нас. Но мы же давно с вами знаем, что никакого Бога не существует. И ни о каком Божьем замысле для нашей жизни говорить также не приходится. Потом в этой брошюре говорится о том, что человек грешен, и все согрешили. Но мы же знаем, какие победы одерживаются в нашей стране и в странах развитого социализма и так далее. Что получилось? Огромным тиражом за государственные деньги атеистического государства была пересказана евангелизационная брошюра евангельских христиан. Вот такое может устроить только Бог. Вот и здесь Павел, находясь в заключении на средства Рима, на деньги римской казны, провозглашает Евангелие. Давайте вернемся к библейскому тексту, 26 глава, 1 стих. Тут вроде бы такая обычная фраза, проходная такая фраза, которая, в принципе, должна быть сказана просто по формальному признаку. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. А кто бы заставил его замолчать, друзья мои, пока Бог хочет, чтобы он говорил? С одной стороны, да, формальная проходная фраза, это было положено сказать, это формулировка в начале такого свидетельства, да, в начале судебного заседания. С другой стороны, позволение Ирода Агриппе в большой духовной перспективе Павлу было меньше всего нужно. Важно то, что говорит Бог. И так позволяется тебе говорить за себя. Интересно также, что Павел, по большому счету, будет говорить не о себе, он будет говорить о Христе. Да, он начнет, и мы сейчас будем читать это, он начнет со слов о самом себе, о своей невиновности, о своем жизненном пути. Но главный герой его рассказа – это, конечно, не сам Павел. Это Христос.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту: «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Он обращается к Агриппе. У него есть желание донести слово, Агриппа готов выслушать это слово? Кстати говоря, еще сделаю одну паузу здесь. Исходя из посланий, можно сделать вывод о том, что Павел был внешне далеко не впечатляющим. Мы будем это читать. Про него говорили, что он грозен в письмах, а внешне далеко не столь грозен. Но вы помните, что сделал в свое время Дух Святой с рыбаком Петром, который до этого постоянно говорил невпопад и глупости? Вы помните, как изменил Дух Святой апостолов, которые до этого готовы были разбежаться, готовы были уйти, разойтись, пойти ловить рыбу? То же самое происходит и с Павлом. Да, Павел был не впечатляющим по своим физическим данным, но он был, пожалуй, самым впечатляющим человеком своего времени. Потому что в нем действовал Дух Святой, и потому что Бог избрал его для особой цели. Вот этой цели Павел и служит. Блеск и нищета, да, но это не про Париж и не про куртизанок. Блеск римлян, который окажется мнимым блеском, который быстро закончится, и нищета христиан, которая окажется нищетой победителей, потому что во Христе мы имеем огромное богатство. Был такой известный проповедник американский Дуайт Моуди. Этого человека знают как одного из наиболее успешных благовестников конца 19-го, начала 20 века. Так вот, он говорил такие слова. «Миру еще предстоит увидеть, что Бог может сделать через одного человека, преданного Ему?» Да, про Павла могли сказать, что он неказист. Когда вы думаете, друзья, о том, на кого вы хотите быть похожими, вот о чем вы думаете прежде всего? О внешнем виде? О физической привлекательности? Может быть, об образованности? О каких-то других качествах? Я думаю, что Павел считал для себя главным нечто другое. Он говорит об этом в послании к Галатам, 2 глава, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И так римская роскошь встречается с человеком, да, вроде бы замученным, да, прошедшим через 2 года заключения. И все же Павел несравненно выше Агриппы, потому что в Павле действует Дух Божий. Но есть еще одна важная деталь. Агриппа знал закон Моисеев. Агриппа, в отличие от других присутствовавших здесь, в отличие от того же Феста, или уж тем более Феликса, мог понять, о чем идет речь. Думаю, Павлу за последние 2 года все эти проволочки, все эти затягивания уже изрядно надоели. И Павел хочет, наконец, поговорить с Агриппой, который может его понять. Мы с вами подходим к настоящему шедевру проповеднического искусства. Мы сегодня с вами успеем начать наш разговор об этой проповеди. В следующий раз будем продолжать, завершать. 4 стих 26 главы Деяний апостолов. «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению». Павел как бы отбрасывает Агриппу назад. «Сейчас против меня свидетельствуют. Они находят вину во мне, даже при том, что римляне никакой вины найти не могут. И все же они бессильны». Павел фактически говорит следующее. «Давайте вспомним, как я жил. Давайте вспомним, откуда я. Давайте вспомним о том, какая у меня репутация». Интересный проповеднический прием Павла состоит в следующем. Павел показывает, что его обращение ко Христу было неизбежным. Вот это должно было произойти. Павел показывает, что он-то был бы по человеческому рассуждению, по человеческим мнениям, последним, кто должен был бы совершить вот это действие, кто должен был бы прийти ко Христу, потому что он гнал Христа. До этого, кстати, он учился в лучших университетах. Но вопрос, который встал перед ним, заключался в следующем. Куда мне идти? Мы читаем дальше, 6 стих. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеется увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царь Агриппа обвиняют меня иудеи». Павел фактически говорит о том, что его путь – это продолжение пути, которым Бог ведет народ Израиля. Вот ничего нового в этом нет. И если мы действительно служим Богу, если мы действительно верны Ему, то дальнейший путь именно ко Христу. 2000 лет назад стоял вопрос, куда мне идти, что мне делать со Христом. Сегодня этот вопрос остается для нас. Либо Христос взял на себя наши грехи и удалил их, как восток от запада, и тогда мы спасены. И тогда нам, честно говоря, совершенно не важно, что думает о нас Ирод Агриппа II. Я обращу ваше внимание на это. Если Павла принял Христос, то все остальное для него действительно просто суета, действительно просто ссор. Если Павла принял Христос, то он может стоять и нет, даже не оправдываться, а проповедовать. Либо грехи еще на нас. И вот тогда нам уже никак не оправдаться. И даже если Ирод Агриппа принимает нас, и даже если в мире нам очень хорошо, и даже если все, как говорится, у нас в шоколаде, по сути, это ничего не меняет. Грехи остаются на нас. Как я отношусь ко Христу? И каковы сегодняшние мои отношения к греху? На этот вопрос отвечает апостол Павел. На этот вопрос призван ответить и каждый из нас. Я не знаю, друзья, через что вы проходите в этом мире. Я не знаю, как Бог вас ведет. Но даже если вокруг вас то, что кажется блеском сейчас, и даже если вы сегодня физически находитесь не в лучшей форме, определяется все не блеском или нищетой, а ответом на этот самый вопрос. Кто Христос для вас и где вы по отношению к греху? В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.